Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева у микрофона. Со мной в студии Алексей Тимофеев. Леш, приветствую.
Да, всем привет, Тань, привет.
Обсудим главные новости к этому часу. Москвичам упростили правила получения медотвода от вакцинации против коронавируса. Российская столица стала первым регионом, в котором введен единый федеральный стандарт выдачи справок о медотводах. Жители Москвы с сегодняшнего дня смогут получить свидетельство об освобождении от прививок по новым правилам.
В общем, с одной стороны упростили, а с другой стороны...
Запутали, я бы сказал.
Да, вообще вот эта сложность, коммуникативная сложность, знаешь, когда мы очень часто, так сказать, волнуемся, что вот 60-летние, ну там те, кто старше 60 лет, им сложно работать с гаджетами, цифровизация не всегда, так сказать, идет им на упрощение, да, каких-то функций взаимодействия с государством. Здесь примерно та же история. Вот я зашел на этот, на сайт Мосгорздрав. Да, на, ну, мы скажем, что это первый в России действительно проект будет реализован с февраля. Это практика единого стандарта, федерального стандарта о медотводе будет распространена на все регионы. То есть Москва в этом смысле опять пилотный такой проект. В ноябре правительство внесло в Госдуму поправки к действующему законодательству, регулирующие использование QR-кодов на транспорте в общественных местах. И, собственно, отсюда идет эта история. Возвращаясь к вот этой простоте или сложности, да, вот я зашел на сайт Мосгорздрава. Здесь есть соответствующая статья, в которой рассказывается о нововведении, об этих едином федеральном стандарте. Ну, вообще ничего не понятно.
Но чем будет отличаться от того, что сейчас?
Вот просто такие формулировки почему-то пишутся.
Нужен переводчик.
Конечно, но правда нужен переводчик. В целях обеспечения федерального законодательства клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации. Ну и дальше тут приказы Минздрава утвердило порядок выдачи и форму справок о наличии противопоказаний к прививке или факте перенесенного заболевания. И вот все таким очень казенным, топорным, сложным языком. Я не знаю, что-то вынесу для себя. Вот.
Ну, то есть в итоге будет некое единое... Вот сейчас, когда сертификат о вакцинации, он же у всех абсолютно одинаково выглядит, правильно я понимаю? Так и здесь вот эта вот бумажка, если я правильно понимаю эту новость, должна выглядеть каким-то одинаковым... Вот. Образом для всех тех,
не
у кого
одинаковым
есть
образом, чтобы
медотвод.
Был единый перечень заболеваний и противопоказаний. Собственно, к этому стремились, к вот этому единому перечню для всей России, чтобы не было, так сказать...
Чтобы было понятно, в каких случаях дается медотвод.
Медотвод, совершенно верно, да. И эта информация будет размещена на госуслугах, и ты можешь зайти, и там будет этот реестр, и получить этот медотвод. В общем, москвичи смогут получить его по упрощенной процедуре. Фактом подтверждения выданного медотвода будет считаться электронный сертификат, который оформляется на госуслугах. Для того, чтобы его получить, этот электронный сертификат, для москвичей необходимо иметь полис ОМС или быть прикрепленным к одной из городских поликлиник. Напомню еще раз, скажем, этот пока только для москвичей, для всей России с 1 февраля. На федеральном уровне ведется вот этот вот контроль за предоставлением медицинских отводов, то есть вводится контроль за предоставлением медицинских отводов от вакцинации. Как следует из приказа Минздрава, регионы должны направлять данные о наличии у граждан противопоказаний к прививке в единый портал госуслуг. Для получения медотвода, рассказали нашим коллегам в департаменте здравоохранения столичном, значит, уточнили, перечень заболеваний и состояний для медотвода, указанный в инструкции к вакцинам, невелик. Рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Есть ряд заболеваний, при которых применять вакцину надо с осторожностью, говорят в департаменте здравоохранения. Поэтому решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач. твой лечащий врач, который ведет и наблюдает пациента, понимает его состояние и может оценить, есть ли у него потенциальные противопоказания к вакцинации или нет. Специалист осматривает пациента, оценит его состояние, изучает историю болезни, при необходимости может направить на дополнительные обследования. И потом еще, если, значит, в соответствии с временными рекомендациями Минздрава о вакцинации, врач, если не имеет, так сказать, железобетонной аргументации и вообще уверенности, да, предоставлять освобождение, давать этот медотвод или нет, он может обсудить конкретный случай конкретного пациента с некой специальной комиссией.
Ну, то есть собирается комиссия, где типа обсуждают все такие случаи.
В нее, в эту комиссию, входит помимо профильных главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения Москвы, разработчики вакцины, которые помогают медикам с перечнем противопоказаний.
Вот из своего опыта, когда ты идешь делать прививку, там же тоже есть некий перечень того, какие у тебя есть заболевания, нет заболеваний, которые могут как раз-таки тоже послужить для медотвода. У меня там стояла галочка в одном пункте, но почему-то даже не посмотрели вот эту анкету. Я аж тогда возмущалась очень сильно в поликлинике, говорю, а зачем я это заполняла? Ну, вы хотя бы там переверните, не знаю, посмотрите.
Брала на себя ответственность, вот зачем ты это заполняла. Я точно так же я делал, когда прививку заполнял, аллергии не было, но у меня нет там аллергии, в этом смысле повезло. Я говорю, ну она там была, единожды там жуткая история у меня была, вот связанная с аллергией, она внезапно вылезла, внезапно там
так
исчезла.
Так
да. Он говорит, ну отека квинки не было, не было, ну все, так сказать,
приходите. А у меня была другая, у меня был в моей жизни неоднократно отек квинки, на что мне сказали, но если вы еще живы, значит вы умеете действовать в такой экстренной ситуации. Это желаем можно, вам удачи. Надеюсь, что так не везде. Вот что я хочу сказать. Надеюсь, что так не везде. И действительно, если будет, может быть, какой-то конкретный, уточненный перечень повода для медотвода, то, может быть, будет понятнее, как действовать всем в этой ситуации.
То есть, еще раз, появится вот этот единый перечень, сертификат можно будет получить на госуслугах. До конца все равно непонятно, будет ли QR-код для привитых и непривитых обладать как бы единой силой. Вот просили разработать специальные QR-коды люди, которые имеют медицинский отвод, для свободного передвижения по стране. Была написана петиция, 100 тысяч человек подписали ее, она должна быть рассмотрена, эти поправки как бы рассмотрены, и в случае там положительного рассмотрения они должны быть введены в законодательство. Пока нет такого, да. По этому поводу возникает вопрос. Потом, вот это ужесточение, так сказать, с одной стороны упрощение, с другой стороны ужесточение контроля за медицинским отводом. Вот задаешься вопросом, как-то это упростит, не упростит, а наоборот, усложнит ли возможность купить этот поддельный сертификат или поддельный медотвод. В общем, ситуация мы попросили прокомментировать члена Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексея Старченко. Вот что он нам сказал.
Стандартизация процедуры – это положительное явление, потому что это защита прав пациента в первую очередь. Врач будет поставлен достаточно в жесткие рамки, что если есть такая-то физиологическая единица, то это медотвод. Но с другой стороны, могут быть определенные состояния пациентов, которые не ложатся, допустим, в клиническую картину заболевания, а имеются отдельные симптомы или синдромы, которые тоже должны быть тогда четко внесены в этот документ. Медицинское состояние пациента – динамическое состояние. Сегодня есть медотвод, завтра, может быть, он уже исчерпал себя, его нет. Поэтому это может быть некими основаниями, наверное, для того, чтобы осуществлять какие-то покупки, продажи.
То есть вот это вот динамическое состояние как раз, собственно, может в каком-то смысле способствовать, так сказать, да?
Принятию решения.
Нет, нерадивым врачам и врачам-преступникам, на самом деле, да, за взятку выписывать
медотводы.
Медотвод, да, в рамках коррупционной составляющей. Но будем надеяться, что, так сказать, больше будет появляться информации, станет она понятнее и проще, когда она будет использоваться, да? То есть с сегодняшнего дня для москвичей. Посмотрим, как это будет.
Будем следить, а пока, помимо коронавируса, хорошо, что есть еще другие новости. Давай к ним перейдем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата Валерия Рашкина. Рашкину инкриминируется статья 258 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание по ней предусматривает 5 лет лишения свободы.
Да, но это максимум. Ну что, действительно, Светлана Петренко, официальный представитель СК, заявила, что председателем возбуждено уголовное дело в отношении депутата Госдумы. Не знаю, так сказать, соответствует ли это там процедурам, почему сам председатель Александр Иванович Бастрыкин возбуждает уголовное дело, а не просто Следственный комитет. Может быть, действительно связано с высоким статусом подозреваемого, обвиняемого, да? Может быть, поэтому. Ну, коротко, по данным следствия, в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области Валерий Федорович Рашкин с участниками в ходе незаконной охоты выследил и застрелил лоси из карабина. Затем, по мнению СК, депутат принял меры к сокрытию своего оружия и вместе с компаньонами разделал тушу с помощью ножей и топора, погрузив части животного в багажник и салон Лады Ларгус.
Ну, громкая история. И мы знаем все комментарии, которые были непосредственно от самого депутата по этому поводу. Сначала, что он нашел эту тушу, ехал мимо, нашел и решил куда-то там до полиции довести. Потом было его видеообращение о том, да, там какого-то сказочного характера, какой увидел там туман, силуэт кабана, и так далее.
Да, вот выстрел, это все мы оказалось лось и так далее. Да, это правильно, да, что мы это все помним. Кроме уголовной, обвинение решило привлечь депутата к административной ответственности. Значит, по некоторым данным, Рашкин был за рулем с признаками опьянения. И от него исходил резкий запах спиртного, речь была нарушена, но депутат проходить освидетельствование отказался. Сам Рашкин на заседании парламента назвал масштабы скандала совершенно непропорциональными тяжести проступка. По утверждению депутата, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Мы позвонили адвокату, кандидату юридических наук Андрею Некрасову, спросили у него, ну как долго, собственно, теперь вот возбуждено дело, как долго будет оно вестись? Ну что грозит Рашкину, потому что по статье есть штраф, а есть, собственно, лишение свободы. И лишат ли Рашкина депутатского мандата? Вот что нам ответил адвокат.
Это не самая сложная статья. По ней может все закончиться довольно быстро, особенно учитывая то, что доследственную проверку провели. Если основные признаки, по мнению следствия, уже доказаны, все может развиваться быстро, стремительно. Практика разная. Ну, в основном штрафы, а не реальное лишение свободы. Конкретно наказание запрашивает сторона обвинения, то есть прокуратура. Поэтому следствие только лишь собирает материалы и пытается доказать, что есть состав преступления. Ну, и что касается мандата, я бы тут не сомневался, что если последует обвинительный приговор, то господин Рашкин лишат его мандата. Это скорее вопрос не столько юридический, сколько политический, да, организационный, потому что все это решается определенным голосованием в парламенте.
В общем, ждем, чем завершится дело. Статья 258, вот незаконная охота. Тут есть разные пункты с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения в отношении птиц и зверей. Есть еще пункт на особо охраняемые природные. Вот в рамках этого нарушения наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 2 лет. Или исправительные работы на срок до 2 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет. Если то же самое деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения, здесь, наверное, это следует отметить, так сказать, будем смотреть, что как суд рассматривать. Вот депутат, когда смотрел в этот прибор ночного видения и видел кабана или лося, вот он был депутатом, использовал он в этот момент свое служебное положение или нет, или он был просто Валерием Федоровичем Рашкиным, да, надо выяснить. Значит, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору,
а там есть группа лиц, да.
Или организованной группой, либо причинившая особо крупный размер, и здесь надо сказать, что убийство лося попадает под особо крупный размер, потому что в рамках этой статьи особо крупный размер — это 120 тысяч рублей. тогда наказание тоже 500 тысяч, от 500 тысяч до миллиона, зарплата от 3 до 5 лет, значит, лишение права занимать определенные должности и отсидка от 3 до 5.
Будем следить за тем, как проходит это расследование, сообщать в нашем эфире, а пока двигаемся дальше. Российская генпрокуратура будет разбираться с недобросовестными производителями сайры. Соответствующий запрос ведомства был направлен на Роскачество.
Да, в общем, российская система качества обратилась действительно в генпрокуратуру с просьбой разобраться с недобросовестными производителями консервов сайры, которую многие любят. В общем, говорится, что провели исследование Роскачества, выявили... 19, что всего было исследовано 19 образцов консервированной сайры российского производства. В 11 из них не было сайры, а была абсолютно другая рыба. Более дешевая, дальневосточная сардина Иваси или тихоокеанская сельдь. Почему так произошло? Мы спросили. Да, то есть их купили, эти консервы купили в магазинах. Из 19, 11.
Открыли, а там не то.
А там вообще нет сайры, а написано сайра. Почему так? Почему это, вот эта подделка попала на полки наших с тобой магазинов? Мы спросили управляющего партнера агентства Agro and Food Communications Ильи Березнюка.
Есть небольшая проблема прослеживаемостью сырья в производстве. У нас есть различные системы мониторинга, например, Меркурий, которые отслеживают сырье до переработки. Сейчас у нас вводится система «Честный знак», это цифровая маркировка товаров для конечного потребителя. Пока еще процесс маркирования консервов еще не введен до конца, и вот из-за того, что проект не реализован. Ну, собственно, так происходит. Просто приходит сырье на производство не приходит, и зачастую его заменяют более дешевым, менее качественным аналогом.
Ну, так вот, то есть под видом сайры продают дешевую рыбу. Ну, а там консервы, ну, там в масло, все.
Покупаешь кота в мешке. Получается.
Ну, не кота, другую рыбу, да.
Другую рыбу.
Другую рыбу, да. Было бы хуже, если бы, и страшнее, мне кажется, если бы кота. Журналисты обращались к производителям вот этих консерв, и некоторые из них говорят, что дальневосточные сардины Иваси и тихоокеанская сайра обитают и добываются в одной географической зоне на Дальнем Востоке, из-за чего могла произойти, внимание, контаминация. Контаминация. Путаться. Понятно тебе, что такое контаминация? Мне вот нет, я не знал такого термина. Оказалось, что контаминант – это примесь. Очень примесь. Часто, да, вот слово «контаминант» употребляется в смысле химических примесей в продуктах. Грибок, так сказать, понимаешь, не на той территории, в Чернобыле сорвал, вот там будут контаминанты и так далее. Начальник отдела испытаний Роскачества сказал, что не может быть никакой контаминации, потому что сардина и сельдь добывается разным способом и в разное время суток. Так что не лепите, так сказать, да, ничего. Еще на одном заводе сказали, что очень часто так контрафакт продают под видом подделки вот этого конкретного завода. А еще на одном производстве сказали, что да, написано была сайра приморская, но если вы внимательно изучите этикетку, контр-этикетку, там идет упоминание, что это
в общем,
не сайра, а дальневосточная сардина.
Читайте мелким шрифтом. Вот это правило действует и здесь. Президент Франции назвал британского премьера клоуном. Французские СМИ опубликовали выдержки из приватной беседы, в которой Эммануэль Макрон жаловался на поведение Бориса Джонсона. По словам главы Елисейского дворца, премьер-министр Великобритании ищет козла отпущения из-за провала Брексита.
Да, в общем, Макрон... Из-за чего все началось? Макрон поговорил с Джонсоном по поводу трагедии на Ла-Манше, когда затонула лодка с мигрантами. Погибло там 30 человек. Борис Джонсон взял и слил через Твиттер вот эту беседу с Макроном личную. Потом Макрон с кем-то поговорил, понимаешь, ты в приватной беседе, и уже слили кто-то, не сам Макрон, а кто-то слил, так сказать, вот эти заявления французского президента о клоуне, о цирке и так далее. Боджо, так Макрон называет Бориса Джонсона, разговаривает со мной в полную мощь, все идет хорошо, мы обсуждаем дела как взрослые люди, а затем он устраивает нам сложности до или после каким-то безвкусным образом. И это всегда один и тот же цирк, говорит Макрон. Меня удивляют несерьезные методы. Мы не передаем информацию от одного лидера другому по ключевым вопросам посредством твитов и писем, которые мы публикаем в частном порядке. Прискорбно видеть большую страну, вместе с которой мы могли бы делать огромное количество вещей, которые руководит клоун. Да, надо сказать, что не только французы распространили информацию, но и в частности британцы, Guardian.
И вот как дальше вести переговоры?
Ну, никак не нужно.
Никак? Так, молчать?
Ну, в смысле, нет, но понимаю прекрасно, что это могут слить.
Могут слить.
Да. Но это же все делается не просто так.
Ну,
и
конечно.
И так все прекрасно понимали. Мы спрашиваем, откуда ноги растут? Ну, откуда эти сливы появились? С таким вопросом обратились к ведущему научному сотруднику Института Европы РАН Сергею Федорову.
Идет какая-то борьба в руководстве Британии. Не исключено, что хотят заменить Бориса Джонсона на другую какую-то фигуру. Я не думаю, что это было сделано с целью осложнить отношения Британии с Францией, потому что, как известно, много там проблем. Это все последствия того, что соглашение по Brexit, которое было заключено, не все вопросы смогло охватить, и остались темные зоны. Непонятно, как их решить. К этому приплетаются вопросы миграции, поэтому может быть, в Великобритании кто-то решил использовать утечку для того, чтобы отношения между двумя странами еще более напрячься.
В общем, Сергей Федоров предполагает, что это выгодно в большей степени Британии, это британским каким-то силам, башням, чего там, башням Тауэра, очевидно, да, не Кремля, но Тауэра, которые борются
внутри. Ноги растут оттуда,
да.
Якобы.
И прокомментировали в Великобритании вот эту историю, слив этот и обзывательство там клоуном, цирком и так далее. Официальный представитель Бориса Джонсона в ответ на комментарии французского лидера посоветовал правительствам обоих государств сосредоточиться на решении кризиса, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв.
Хороший ответ. В Германии простятся с канцлером Ангелой Меркель.
Давайте,
это
да,
ужасное, абсолютно вообще утверждение и заголовок, который используют средства массовой информации. Торжественная церемония состоится во внутреннем дворе Министерства обороны в усеченном формате из-за пандемии. Ну, то есть простятся с ней как с канцлером.
Ну, да. Проводят.
Сказать, проводят.
Да, как лучше? Может быть, церемония, не закрытие, церемония окончания срока канцлера, да, какие-то такие. Но на самом деле действительно прощаются с канцлером Ангелой Меркель. Ей не говорят «до свидания, моя ласковая Мутти», понимаешь? Нет, ей говорят
«спасибо за проделанную работу», можно сказать.
Ну да, в общем, приглашены 200 гостей. Ожидается, что Меркель произнесет военную речь. Обычай, эта церемония в немецкой, уходящая корнями вообще в 16 век, называется «Гротца Цапфинштрой».
Какой у тебя хороший сложное. Немецкий.
Это я слушал специально в гугле, как звучит. Переводится как «великая татуировка», между прочим. Почему
интересно.
Так вот удивительно, да. Значит, будет играть песня. Три песни, которые выбрала канцлер. И во время исполнения этих песен, внимание, будет военный парад. Немецкие военные будут маршировать с факелами. Ну, простите, ну... Я писал фотографии, это правда страшно. У нас есть кусочек песни, давайте ее послушаем. Это Нина Хаген. Это Нина Хаген, которую музыкальные критики называют крестной матерью немецкого панка. Ангела Меркель выбрала песню крестной матери немецкого панка.
Вот теперь она мне нравится
панка.
Еще больше.
Да. Du hast den Farbfilm. Песня записана в 1974 году, была в поп-чартах в Восточной Германии. В ней рассказывается о девушке, которая упрекает своего парня за то, что он взял в отпуск черно-белую фотопленку и забыл цветную. Вот такая песня из Восточной Германии. Значит, будет еще исполняться христианский гимн «Святой Бог, мы восхваляем твое имя». Ну и ряд, еще одна композиция. Ну вот представь, значит, гимн 18 века немецкий, на немецком языке. «Святой Бог, мы восхваляем твое имя». Немецкие солдаты в полном обмундировании с факелами маршируют. Но это, мне кажется, это для жителей нашей страны, так сказать, генетическая память наша...
Должна сработать.
Ну, в смысле, как-то будет волноваться.
Будет
да?
волноваться.
Да, ну как-то.
Мне кажется, это будет сегодня.
Да, это вот, да, все ждут мероприятия.
Мне кажется, надо будет последить.
Будет хореография, песни, вот эти, марширующий оркестр и так далее. Это все главное, да, главное событие церемонии, это момент, когда уходящий в отставку или на песню политик, собственно, вот заказывает вот эту песню. То есть, давай, вот так вот будет жест, как
ухожу
в ресторане.
Красиво.
Да, как в ресторане заказывают белые розы Юры Шатунова, так Ангела Меркель. Да, лучше бы, если бы прозвучало мутор Рамштайна. Мне кажется, это бы добавило какого-то такого...
Ну, будем наблюдать за тем, что имеется, что выбрала Ангела Меркель. Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев были в студии.